кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. На нефтяном рынке Поднебесной жесткая борьба за статус поставщика-лидера, пикет турецкой лиры, заявление Эрдогана о бойкоте французских товаров уронили национальную валюту. Банки начали охоту на деньги россиян, о чем предостерегают эксперты потенциальных клиентов. Москва сдает позиции на китайском рынке нефти. Август и сентябрь показали, что Россия больше не крупнейший поставщик черного золота в Китай. Первенство в поставках углеводородов теперь у Саудовской Аравии. Но не факт, что Риаду удастся закрепиться в этом статусе. В спину им дышат США и Бразилия. У кого из них наибольшие шансы закрепиться на рынке КНР надолго? Возможные сценарии развития конкурентной борьбы готов озвучить кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот Россия намеренно уступает место конкурентам на нефтяном рынке Китая или предлагаемые обстоятельства изменились?
Ну, на самом деле, тут совсем другая ситуация. Я бы не сказал, что Россия уступает место. Надо разделить вопрос на две части. Надо разделить вопрос на поставки нефти как сырьевого ресурса и поставки нефтепродуктов. Я бы говорил о поставках нефтепродуктов, в том числе о нефтехимии. Вот в данном случае мы говорим о продуктах с большей добавленной стоимостью, так называемой EVA, да, Economic Value Added, продуктами. И здесь это, по сути, не нефть и исходные нефтепродукты, такие как дизель, зинк, керосин и так далее, а это уже нефтепродукты.
А в этом сегменте, Эмиль Георгиевич, кто в лидерах на рынке Китая?
Однозначно в данном случае Россия, потому что если посмотреть исторически последние 7 лет и на жесткие контракты по поставкам нефтепродуктов, нефтехимических продуктов на ближайшие 10 лет, то Россия имеет абсолютно гарантированные твердые контракты. Ну, прежде всего, например, если мы возьмем такой продукт, как полиуретановые пены, и вообще сам полиуретан, исходник из нефтехимической отрасли, то, конечно, Россия абсолютный лидер.
Но, тем не менее, у Саудовской Аравии сейчас вроде как пальма первенства по поставке сырой нефти, и плюс еще им в спину дышат США и Бразилия, и вот среди них насколько высока конкуренция, у кого больше шансов, может быть, даже не в лидерах, а хотя бы в тройке лидеров закрепиться?
Ну, все страны, которые вы перечислили, они абсолютные конкуренты. Я думаю, что в итоговом понимании, конечно, страны Персидского залива будут иметь, ну, в данном случае Саудовская Аравия будет иметь большинство и будет иметь приоритетный показатель. Ну, во-первых, это связано с тем, что Китай уже затяжная торговая война с Соединенными Штатами. Это, конечно, больше политический элемент, но он очень влияет на экономические аспекты и преференции в поставках нефти.
Эмиль Георгиевич, да. Другим темам, отказаться от покупки французских товаров призвал свой народ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он отреагировал на бойкот турецкой продукции во Франции. На этом фоне еще не пике, но нисходящий тренд турецкой лиры уже это все настораживает. Курс национальной валюты упал в понедельник до рекордно низких отметок 8,4 лиры за доллар, при том, что несколько дней назад был также зафиксирован минимум 7,97. По оценкам экономистов, падение национальной валюты Турции связано с опасениями, что Анкара ввяжется в конфликт между Азербайджаном и Арменией. Вот в связи с этим французы, получается, отказываются от турецких товаров, турки от французских. Не перерастет ли это в перспективе уже не только в политическое, но и экономическое противостояние? Например, возникнет новый очаг торговых войн?
Я думаю, нет. На самом деле, если разобраться в истории вот таких заявлений и таких вот противоречий, когда лидеры заявляют и призывают нации там бойкотировать приобретение и потребление продуктов, то это больше эмоциональный элемент, нежели или какой-либо прагматический, экономический. Мне на память приходит пример, когда в бытность президентом Франции Николя Саркози поддержал Далай-Ламу И Китай в ответ на вот такое действие призвал бойкотировать потребление французских товаров, в частности, посещать такую сеть, как Carrefour. Я был в Китае в 2007-2008 году, я лично наблюдал элемент, когда Carrefour стояли пустые, то есть не было покупателей в магазинах, это был действительно национальный бойкот, но это очень краткосрочная эмоциональная мера. Она заканчивается, и прежде всего, ну смотрите, французские товары, это очень некорректно обозначить французский товар автомобиля Renault, который производится сегодня в Турции. Renault имеет очень крупное сборочное предприятие в Турции, комплектующие со всего света. Да, марка французская, да, но товары настолько сегодня глобализованы, и они уже оторвались генетически от своих стран происхождения, что вот, ну, призвать, допустим, не покупайте йогурты Данон. Но это на самом деле не является как бы посылом к французской марке. Данон сегодня это международная компания, и ее нельзя назвать французской, она мировая. Угу. Поэтому в данном случае вот такие призывы, они более нацелены на тот слой населения, который сиюминутно сбойкотирует, да, там, покупку потребления, нанесет какой-то сиюминутный эффект, обрушит там объем продаж конкретных компаний французских, но в долгосрочной перспективе это не имеет жизни. Точно так же, как французы не могут бойкотировать Турцию во всем ее раскрасе, да, и в товарах, и в поездках, и так далее. То есть политический элемент, он никогда не имеет долгосрочного экономического эффекта.
Да, Эмиль Георгиевич, и по поводу турецкой лиры давайте уточним ситуацию. Она сейчас весьма чутко реагирует на происходящее не только внутри Турции, но и на то, как строятся международные взаимоотношения Анкары. Экономический блок турецких властей это наверняка понимает, и, наверное, нужно что-то уже делать с лирой, как-то помочь ей, чтобы она не скатывалась все ниже и ниже.
Я, может, скажу очень такую радикальную позицию, озвучу, но на самом деле это есть часть политики, потому что на сегодняшний день, в период пандемии, когда очень многие развивающиеся страны, emerging countries, так называемые, они реориентируются в элемент экспорта готовой продукции, им кровь из носа нужно добиться мягкой девальвации своей валюты. На сегодняшний день Турция очень зависит от импорта, международного импорта, технологического импорта прежде всего, но период пандемии поставил четкую цель, экономическую цель, это разворот себя в экспорт товаров готовой продукции. Не сырья, не сельхозпродукции, а именно товаров готовой продукции. И в данном случае, вот я бы не назвал это обвалом, это девальвация. Она продолжается уже продолжительный период времени, примерно 3 месяца, но это идет на руку турецкому экспорту, потому что на фоне этого очень многие компании, которые закупают турецкие товары, переходят из доллара и евро в расчетах в турецкую лиру. И это означает, что чем больше будет сегодня нарастать экспорт турецких товаров, тем будет меньше курс турецкой лиры, потому что большая масса турецкой валюты будет поступать в страну. То есть сегодняшний элемент девальвации говорит о том, что Турция кратно наращивает и нарастила уже экспортный потенциал готовой продукции. Поэтому в данном случае, если посмотреть прямо, это проблема для внутренней экономики, но это возможность для экспорта и участия в мировой торговле. Поэтому я не вижу здесь ничего драматичного и критичного. Скорее всего, это часть программы, которую проводит правительство.
И в завершении нашей с вами беседы российские инвестиционные компании, банки объявили охоту на деньги россиян. Конкурентная борьба за клиента все острее. В частности, многие даже готовы временно отказаться от дополнительной прибыли. Например, снижают комиссии по сделкам или вовсе отменяют их. В том числе на брокерское обслуживание, проводят обучение за спасибо, как и аналитику по рынкам предоставляют. Встречаются даже гарантии по возврату убытков, если что-то пойдет не так. Вот с чего вдруг, Эмиль Георгиевич, такой тренд наметился? Что этому стало предпосылкой?
Предпосылкой стал один показатель экономический, который всегда является центральным в дисбалансе между накоплениями и потреблением. Это индекс потребительской уверенности. В связи с пандемией индекс потребительской уверенности в России, он, конечно, сократился. То есть это означает, что домохозяйства, люди, которые работают, они в большей степени стали деньги откладывать, не тратить на текущие потребности и отказываться от потребления. Соответственно, стали расти средства на депозитах и средства на расчетных счетах. Конечно, инвестиционные компании, банки, все финансовые учреждения, институты это видят. И основная задача финансовых институтов – выгнать эти деньги с депозитов в потребление.
Чтобы они начали работать, да?
Конечно, потому что если вы будете носить деньги в банк на депозит, банк будет тратить процент на ваш депозит. То есть это расходы банка. Но банку нужно, чтобы вы брали эти деньги в кредиты, в потребление. А вы не берете. Соответственно, у банка негативный баланс. И банки вот всеми этими методами, которые вы перечислили абсолютно правильно, они стараются выгнать эти деньги в кредиты. Но вот такими мерами этим не ограничишься, потому что индекс потребительской уверенности, когда падает, он падает прежде всего от того, что люди не видят более чем на 3-6 месяцев своей четкой перспективы в работе. То есть на сегодняшний день большая часть работающего населения не может гарантировать сама себе, что через 6 месяцев будет иметь тот же доход, что и имеет в текущий момент. Но это обусловлено тем, что включает сразу механизм накопления. Вот чтобы деньги ушли из депозитов, с расчетных счетов, с накоплений, с домашних резервов в потребление, здесь это даже не вопрос пандемии. Это вопрос в том, что сама ситуация экономическая, она должна увеличить этот индекс потребительской уверенности.
А что самим клиентам потенциальным в этой ситуации делать? Покупаться на предложение или не забывать про холодный ум, горячее сердце и чистые руки?
Весь вопрос в ситуации. Если у человека спокойная ситуация, он продолжает работать, постепенно копит, конечно, он на это не купится. Если человек работу потерял, ситуация с необходимостью зарабатывать у него становится острой, то, конечно, он начнет рассматривать любые варианты и начнет выгонять свои средства с накоплений в инвестиции, в кредиты и так далее. На сегодняшний день, я думаю, в большей степени люди не поддадутся этому тренду. Все-таки большая часть трудоспособного населения находится в состоянии работы. Да, растет безработица, но она не растет драматично, угрожающе для экономики. Поэтому люди в большей степени выберут консервативную позицию, то есть продолжать копить, но наблюдать за предложениями и смотреть, какие могут быть альтернативные инструменты инвестиций.
Да, будем следить за этим дальше. Спасибо, Эмиль Георгиевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС, Эмиль Мартиросян об экономических трендах дня. В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.